Мне хотелось бы сегодня направить ваш взгляд на два стиха из Библии, знаете, как такой прожектор света, чтобы мы могли, ну, немного пристально, внимательно посмотреть на эти стихи. Это слова Иисуса Христа, которые Он сказал во время Последней вечери, и эти слова были обращены к апостолу Петру. Давайте посмотрим, у кого есть Библия, откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 22 главу, 31-32 стих. Если нету Библии, можно посмотреть на слайды. Во время Последней вечери Иисус давал много наставлений. И некоторые наставления касались всех учеников. Иногда Иисус обращался к кому-то из отдельных учеников. Например, некоторые слова касались конкретно Иуды. Иуда понимал, что Иисус говорит к нему, для него. А вот эти слова были предназначены и обращены к Петру. Но авторы Евангелия записали эти слова. А это значит, что сегодня из этого разговора мы можем извлечь важные уроки для наседания нашей жизни и нашей веры. Я думаю, что Петр, эти слова для Петра были таким холодным душем. Не все он понял, что сказал Христос, потому что дальше Петр утверждал Христа, что он не отречется от него, что даже если другие будут падать, он будет стоять в своей вере. И только, возможно, потом, пройдя через какие-то испытания, Петр по-другому понял все, что говорил Христос. Давайте извлечем для нас некоторые важные уроки вот из этих вот нескольких стихов, которые сказал Иисус Христос. Ну, во-первых, вот если сегодня посмотреть на некоторые войны, которые ведут страны одна против другой, то сегодня очень многие войны избирают такую, знаете, тактику, когда они просто находят такие объекты стратегического назначения. И сегодня современное оружие позволяет довольно-таки точно с больших расстояний вот действительно поражать вот самые главные объекты стратегического назначения. Я помню, что когда вот не так давно была война, Израиль воевал с Ливаном, обвиняли Израиль то, что вот погибают мирные жители, и президент, он выступал и говорил, что наше оружие позволяет довольно-таки точно и точечно поражать именно только объекты стратегического назначения. Не так давно, например, Россия наносила удары по Сирии, и даже президент России Путин, он даже хвастался и говорил, что мы можем поражать объекты довольно-таки точно, даже с большого расстояния, даже с Каспия. И сегодня военные, когда ведут войны, у них есть мишень, есть объект важный. И все направлено на то, чтобы именно вот попасть в эту десятку, поразить объект стратегического назначения. И вы знаете, задолго еще того, как сегодня некоторые государства ведут вот военные действия, дьявол уже давно использовал эту тактику в отношении верующих, в своей духовной войне против нас. И вот в этих словах Христа мы даже можем увидеть самый главный объект стратегического назначения, куда дьявол пускает свои раскаленные стрелы. Что это, что это за мишень? Что является сегодня этим главным объектом? И из этих слов видно, это вера. Потому что когда Иисус обращался к Петру, Он сказал, что «Я молился о вере твоей, чтобы вера твоя не оскудела». И поэтому вера – это, ну, главный стратегический объект, куда сатана направляет свои стрелы. Почему? Ну, почему вера? В нескольких своих посланиях, которые написал апостол Павел своему духовному сыну Тимофею, он пишет об одной трагедии, которая может произойти в жизни верующего человека. И самая большая трагедия, о которой пишет апостол Павел, если человек отступит от веры, большей трагедии нету. И апостол Павел пишет, что в последнее время некоторые отступят от веры. Это трагедия. Он даже упоминает нескольких своих сотрудников, Александр и еще одного, и говорит, что они, отвергнув веру и добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. Посмотрите, до какого-то момента эти два человека были спутниками апостола Павла. Он вместе нес с ними служение. Они разделяли тяготы жизни, и потом с ними что-то произошло, что апостол Павел говорит, их жизнь была разрушена полностью, они словно потерпели кораблекрушение в вере. Я приведу просто один пример. Есть один человек, известный евангелист, который сегодня многие знают в мире, Билли Грэм. Наверное, один из самых известных евангелистов. Но мало кто знает, что у Билли Грэма был очень близкий друг. Его звали Чарльз Темплтон. Интересно, что последовали за Христом они примерно в одно время. Они вместе учились. Они вместе в молодости работали в одной организации «Молодежь за Христа». Они примерно одновременно стали проповедовать, и при том, что как и Билли Грэм, так и его друг Чарльз, они собирали очень большие аудитории по всей Америке, в других странах, и он был также известен, популярен, как и Билли Грэм, но потом в какой-то момент что-то произошло с его верой. Он стал сомневаться в Священном Писании, что это богодухновенное Слово Божье. Потом он стал сомневаться в Боге, если вообще Бог. И потом наступил такой момент, когда он оставил христианскую веру, и он даже написал труд, критикующий христианство, который назывался так: «Прощание с Богом. Почему я оставил христианскую веру?» Это вот друг Билли Грэма, на которого возлагали большие надежды. Но в какой-то момент, по какой-то причине, можно сказать так, что в его жизни произошло кораблекрушение в вере. И это величайшая трагедия. И мы понимаем сегодня из слов Христа, что есть враг, который постоянно пускает свои стрелы в веру, который хочет разрушить веру, чтобы верующий человек как раз потерпел вот это кораблекрушение в вере. Почему вера? Ну, можно привести несколько примеров из тех аналогий, которые приводил Христос. Например, Христос сравнивал себя с лозой, а нас с ветвями. Он говорит: я лоза, а вы ветви. Ветвь имеет жизнь по той причине, что она соединена с лозой. Она питается соком лозы. Отделите ветвь от лозы, и она умрет. И точно так мы в нашей жизни христианской, мы соединены со Христом. И мы соединены со Христом не любовью, даже не покаянием. Мы соединены со Христом верой. Праведный верою жив будет. Через веру мы соединились со Христом, как с нашей лозой. И именно Он питает нас своим словом. И разрушьте нашу веру, отделите нашу веру от Христа, и наша жизнь начнет умирать, как умирает эта ветвь. Или можно сказать так, что вера – это источник всех наших добродетелей христианских. В деревнях многие пользуются, вот в деревне люди колодцами. Засушливую погоду колодцы высыхают, потом проходит несколько дней, и вода снова наполняет колодец. Почему? Потому что там глубоко есть источник, есть ключ, который снова наполняет колодец водой. И точно так с нашей верой. Если наша вера оскудевает или угасает, вы знаете, охладевает любовь, пропадает жажда по святости, по праведности, исчезает надежда в нашей жизни. И если вера бьет ключом, как вот этот ключ, она снова наполняет нашу жизнь всеми нашими христианскими добродетелями. У нас ясная надежда, у нас жажда жить святой праведной жизнью, у нас появляется сила бороться с грехом, терпеть, каяться, прощать. И именно поэтому понятно, почему именно объект стратегического назначения – это вера. И поэтому Христос в этих словах говорит, что вере может угрожать опасность. Какая? «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Старое слово «оскудеть» мы сегодня не используем, это слово, но оно имеет несколько значений нам понятных. «Оскудеть» – это значит истощиться. «Оскудеть» – это значит ослабеть. Оскудеть – это значит угаснуть. То есть вера может истощаться, она может ослабевать, и она может угасать. И можно было бы веру сравнить с рождением младенца. Родившийся младенец нуждается в постоянном питании, Потому что если у него не будет постоянного питания, его организм будет истощаться. Точно так же вера. Вера нуждается в постоянном питании. Если не будет постоянного питания для веры, то она будет истощаться. Младенец нуждается в постоянном питании еще для того, чтобы расти. Он должен вырасти, он должен окрепнуть. Его организм должен окрепнуть, и для этого нужно постоянное питание. И точно так же с верой, друзья. Опять же, если не будет постоянного питания для веры, то не будет роста веры. Вера не будет укрепляться, а наоборот, она будет истощаться и оскудевать. Или можно привести, знаете, аналогию с костром. Летом многие выезжают на дачу, может быть, в лес на пикник. Пока вы подбрасываете дрова, чем больше вы подбрасываете дров, тем ярче пламя, больше жар. Но как только вы перестаете это делать, а если еще неблагоприятные условия, пошел дождь, то жар и огонь, все это угасает, угасает, угасает. И точно так же все это можно сказать о вере. Вера нуждается в питании, потому что вера должна расти, она должна укрепляться. И поэтому оставить веру без питания – это значит подвергнуть ее опасности тому, что она будет истощаться и она может угасать. Поэтому подумайте о своей жизни. Если вдруг в вашей жизни нет плодов благочестивого характера, причина – слабая вера. Если нет силы бороться со грехом и побеждать грех, причина – слабая вера. Если по какой-то причине верующий человек оставляет собрание, какие бы причины он ни называл, как бы он ни оправдывал, причина одна – слабая вера. Если во время трудностей, испытаний, вместо уверенности, спокойствия, доверия Богу, в нашей жизни одолевают страхи, сомнения, отчаяния, это говорит о слабой вере. Все это говорит о слабой вере, и поэтому нам нужно стоять на страже нашей веры, чтобы она питалась, чтобы она росла и чтобы она укреплялась. Когда Иисус сказал эти слова Петру: «Симон, Симон, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу», я думаю, что Петр должен был быть удивлен. Я представляю Петра, который мог бы подумать или сказать: почему я? Потому что он понимал, что эти слова относятся к нему, что его будут сеять как пшеницу. Почему я? Я первый исповедовал божественность Иисуса Христа. Когда другие сомневались, я не сомневался, я оставил все, пошел за ним. А где твоя защита, Господи? Как это ты позволишь сатане сеять нас как пшеницу? И если мы посмотрим на Писание, на Божье Слово, когда-то сатане было позволено сеять как пшеницу самого Сына Божьего. Когда Иисус принял крещение, написано, что Он пошел в пустыню, где был искушаем от дьявола. Вспомните только борение Христа в Гефсиманском саду. Как сложно было там Ему противостоять всем этим искушениям, которые пришли. Бог позволил сатане просеять, как пшеницу, Иова. И все это говорит, Бог позволил просеять сатане, как пшеницу, Петра. И все это говорит о том, что и в нашей жизни будут такие моменты, когда будет Бог допускать вот такие особенные дни искушений. И почему? И нам понятно почему. Два библейских героя, может быть и больше, но вот я вспомнил только двух, это Петр и Иов. Они сравнивают веру с золотом. Они сравнивают нашу веру с золотом. Например, Петр говорит так: «Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Петр сравнивает веру с золотом и называет ее драгоценной. И подобно тому, как золото проходит через огонь испытаний, чтобы очиститься от примесей, точно так Петр напоминает и говорит, что Бог допускает сатане просеивать нас для испытания веры. Наша вера должна быть испытана. Она, подобно золоту, должна пройти определенную обработку, очищение, для того, чтобы стать драгоценной, для того, чтобы, пройдя через этот процесс, вера стала еще более крепкой. Поэтому можно сказать так, что вера не растет в тепличных условиях, а бури жизни как раз и допущены Богом для того, чтобы, пройдя через эти бури жизни, вера еще более крепла. Бури жизни тренируют веру. Они очищают ее и делают ее таким граненым алмазом. Именно поэтому Бог допускал просеивание Петра, других учеников, и Бог будет допускать и в нашей жизни. Иов о своих испытаниях сказал такие слова: «Выйду, как золото». Если вспомнить страдальца Иова, те испытания, которые пришли в его жизни, то что получилось в самом конце, в конечном итоге? А в конечном итоге вера Иова стала еще крепче. Он еще более стал совершенным, он еще более научился доверять Богу, он еще более узнал о Боге. И можно сказать, что его вера, пройдя через титанические испытания, сделала гигантский рывок в вере. И это было благодаря тому, что Бог попустил испытать его веру. И можно привести пример из аналогии, знаете, когда, может быть, родители дают ребенку какое-то горькое лекарство. Ребенок отказывается, он не хочет пить это лекарство. Но родители продолжают настаивать, потому что знают, что в конечном итоге это лекарство принесет исцеление. И точно так порой Бог допускает какую-то горечь испытаний в нашей жизни, потому что он знает, пройдя через процесс испытаний, вера очистится, вера станет крепче. Это тренировка для веры. И поэтому Иов и Петр, они напоминают, что вера проходит через похожий процесс, как проходит золото. «Радуйтесь, — говорит Петр, — поскорбевши немного от различных испытаний, но ваша вера очистится и станет еще более крепкой и драгоценной, как вот этот драгоценный алмаз». И это испытание нужно было в жизни Петра для того, чтобы Петр, пройдя через этот процесс просеивания, испытания, мог быть духовно крепким, и у Бога, у Иисуса Христа, было особое задание для Петра после этого процесса испытания. И посмотрите, как говорит Иисус Петру: «Я молился тебе, чтобы не скудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». У Иисуса Христа было задание для Петра. Пройдя через процесс испытаний в будущем, Петр должен был утверждать в вере других, тех, кто имеет слабую веру. Вот если немного вот прочесть, и такой новый перевод есть, там эти слова звучат примерно так: «Когда ты вернешься, будь силой для твоих братьев». Когда ты вернешься, когда ты восстановишься, ты стань силой для других братьев. И в будущем Петр услышит слова Иисуса Христа, когда Иисус скажет: «Паси овец моих». И вот Петр должен был стать силой для этих овец. Он, пройдя через определенные испытания и имея крепкую веру, должен был утверждать в вере других. И поэтому точно так же Бог может испытывать нашу веру для других. Потому что, пройдя через какие-то испытания, укрепившись в вере, мы можем также быть способны утверждать в вере других. Поэтому, может быть, сеяние, которое, может быть, кто-то проходит сегодня, когда его вера испытывается, она может быть для других, для того, чтобы Бог готовит вас вот этому служению, как он готовил Петра, для того, чтобы утверждать в вере других. И это один из таких принципов, как делает Бог. Бог очень часто утверждает веру одних, используя при этом других верующих. Я приведу один пример из жизни апостола Павла. Евангелие описывает один случай, когда апостол Павел пришел в город, называемый Троада, и написано, что двери были открыты. Двери были открыты, это значит, были благоприятные возможности для проповеди Евангелия. Это то, чему Павел посвятил свою жизнь. И книга Деяний говорит о том, что Павел не смог проповедовать в Троаде, настолько имел неспокойный дух, настолько был расстроен, разочарован, что такого никогда не было в его жизни. Вместо того, чтобы проповедовать Евангелие, а двери были открыты, Он ушел оттуда, он не смог проповедовать Евангелие. Настолько он был огорченным и ну, сломленным в вере. Как Бог укрепил апостола Павла? Я прочту. Это записано во втором послании Коринфянам, 7 главе. Павел пишет так. «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби вашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, отвне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Смотрите, Павел описывает свое состояние, он говорит, трудности извне, трудности внутри, не имел никакого покоя и даже не смог проповедовать. Но пришел Тит, который принес ободряющие новости, который был исполнен веры и который взял и утвердил апостола Павла в вере. И апостол Павел говорит, «Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». Посмотрите, несмотря на трудности, которые так и остались, он уже имел утешение, и он имел радость. Простой принцип. Бог утешает одних верующих, используя при этом других верующих. И это то, что мы видим в этом отрывке. Пройдя через процесс испытаний, очищенная вера, крепкая вера Петра, Петр мог послужить другим, и Петр, Иисус говорит, у меня в будущем для тебя будет служение. Когда ты восстановишься, когда ты поднимешься, утверждай в вере других. И церковь Иисуса Христа была бы намного крепче, если бы сегодня каждый взял на себя такую ответственность. Поверьте, дьявол делает все возможное, чтобы разрушить веру святых. И поэтому давайте не будем ему в этом помогать. Наша ответственность не расшатывать веру, а вдохновлять людей в вере. Наша ответственность утверждать в вере других. Если какое-то уникальное оружие, которое Бог дал каждому верующему, которое мы можем использовать для того, чтобы помогать другим быть стойкими в вере. Вначале я говорил о том, что сегодня в военных действиях государства используют различное оружие, сегодня есть ну, уникальная техника, которую применяют. Но в этом отрывке я вижу также очень уникальное оружие, которое Бог дает нам в духовной войне, в битве за Петра. Как так получилось, что после отречения все-таки Петр нашел в себе силы покаяться, подняться и пойти дальше за Христом? И его вера, которая угасла, но угасла не совсем, она снова воспламенилась, она снова била ключом. Что было главным в битве за веру Петра? Я не знаю, но когда я читаю этот текст, я бы слово «молитва» написал здесь с большой буквы. Иисус говорит так, «Я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя». Иисус стоял на страже веры Петра. Он молился именно о вере, и поэтому вера Петра не оскудела полностью. Благодаря ходатайственной молитве Иисуса Христа Петр смог покаяться, он смог подняться, восстановиться, и его вера могла окрепнуть. И из своего падения, из этих слов, Петр в будущем тоже должен был извлечь очень важный урок. Потому что когда Иисус Христос сказал ему, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Как была утверждена вера Петра? Благодаря тому, что Христос молился за него. Как в будущем Петр мог утверждать веру других точно таким же способом. И я называю это уникальное оружие в духовной брани, которое Христос оставляет каждому верующему. Как мы можем утверждать вере других людей? Один из способов – это молиться. Молиться за других людей. Сколько есть примеров в жизни, которых просто не перечесть, когда по молитвам других – Бог разбивал вот эту скалу неверия, и люди принимали Евангелие, и люди следовали за Христом по молитве других. Сколько есть примеров других, когда люди терпели кораблекрушение в вере, когда люди отступали от веры, но по молитве других они снова обретали надежду. они снова подымались, у них снова появлялась сила, и они снова следовали путем веры, по молитве других. И сегодня через эти два стиха Бог хочет сказать каждому из нас: «Я рассчитываю на тебя. Я рассчитываю на тебя, что и ты станешь в проломе за кого-то в битве за его веру». Что и сегодня различными способами Бог утешает, ободряет нас. И один из способов, как я могу выиграть битву за веру, молясь за того, кто ослабел в вере, или у кого вера оскудела, или который потерпел кораблекрушение в вере, или тот, кто уклонился от веры. Я могу это делать так, как делал Иисус Христос в жизни своего ученика. «Петр, я молился о тебе, чтобы вера твоя не оскудела». И вера Петра не оскудела. Он поднялся, он обратился, он покаялся, он снова стал на путь веры. И его вера горела, пламенела и была драгоценной, как алмаз. И даже наставление Петра, первое послание, второе послание Петра, это то поручение, которое дал ему Христос: утверди в вере других. И Петр утверждал, молясь и проповедуя слово. И точно так это может быть в нашей жизни. В заключение хочу привести один отрывок, один стих. В Евангелии рассказывается об одной женщине, которая была блудница, и которая сквозь строй общественного мнения о ней, осуждающих взглядов книжников и фарисеев, сомнения и искушения о том, какой образ жизни она вела, сквозь этот строй она пробралась к Иисусу Христу, в дом, где он находился. И в заключении, обращаясь к ней, Иисус сказал такие слова. Эта история записана в Евангелии от Луки, в 7 главе, 50 стих. «Иисус же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром». Эти стихи напоминают нам о том, о чем сегодня говорил брат Тимофей. Как сегодня человек может войти в Царствие Небесное? И это можно сделать только через веру. «Вера твоя спасла тебя». И сегодня каждый человек, который на пути к вере, должен осознать, что дьявол ведет войну и против тебя. Его стрелы направлены на то, чтобы в твоем сердце не появилась спасающая вера. Сделать твое сердце каменным, пребывающим в неверии. Но есть что-то, что может расколоть это неверие. Это Божье Слово. И поэтому дьявол будет делать все возможное, окружить человека такими тернями, колючками, чтобы человек не слышал слова, чтобы он не понимал это слово, чтобы это слово не проросло в его жизни. Потому что он знает, без веры угодить Богу невозможно. Без веры невозможно войти в Царствие Небесное. И это был момент, когда еще один грешник освободился из этих оков и был спасен. Вера твоя спасла тебя. И поэтому всякий раз я также заканчиваю свою проповедь, обращаясь к тем, кто на пути к вере. Сегодня, когда ты слышишь Божье Слово, когда ты слышишь Евангелие, когда ты слышишь призыв Христа, это самое благоприятное время откликнуться на призыв Христа, чтобы освободиться из этих вот оков греха, из этих пут неверия, освободиться, и это можно сделать благодаря вере. Доверившись Христу, как это сделала эта женщина, пройдя, говорю, сквозь взгляды осуждающих книжников и фарисеев, сквозь вот это общественное мнение, сквозь различные искушения, как она, такая грешница, может находиться возле Иисуса Христа. И она прошла через все эти трудности, испытания, и Христос сказал: «Вера твоя спасла тебя». Самое большое благословение, которое сегодня грешник может получить здесь на земле. Давайте будем помнить, что придя к Иисусу Христу, благодаря нашей вере, сегодня нам нужно, чтобы наша вера не поколебалась, чтобы мы стояли в вере во спасение. А это значит, что нужно приложить усилия, чтобы постоянно питать нашу веру. Христос со своей стороны обещает нам свою помощь, свою защиту, что Он будет также стоять как ходатай на страже нашей веры. И одно из служений Иисуса Христа на небесах сейчас – это молитва за Его Церковь. Иисус молится, как Он когда-то молился о Петре, чтобы не оскудела наша вера. Аминь. Давайте помолимся.